Глава 12. Снег падал небольшими хлопьями, кружась и преодолевая свой путь с небес на землю. Я застыл на крыльце Академии, с наслаждением смотря вверх. Друзья, переговариваясь и шутя, направились по широкой, припорошенной снегом дорожке к воротам. Лишь я отстала, чтобы просто насладиться красотой природы. И когда опустила голову и сделала шаг в сторону, поскользнулась на примороженных ступеньках, едва не полетев вниз. Нет, я уверена, что смогла бы сама восстановить равновесие. Но в этот момент, по такой удивительной случайности, рядом оказался Дарт. Он приобнял меня и помог встать на дорожку, не менее скользкую. Так к чему было это проявление заботы? Весьма неуместное, к слову. Мы застыли друг напротив друга. Его высочество был слишком близко, непозволительно близко. Снежинки запутались в его волосах. Но от этого он казался еще прекраснее. Белое на черном вообще создает удивительно волшебный контраст.
«Я все пытаюсь разгадать вас, курсант Рамбовский», —
неожиданно выпалил он. «И как успехи?» — плохо соображая, спросил в ответ.
«Ничтожное, я совершенно не понимаю. Доверять вашим глазам, своему сердцу или...»
«Фактом», — подсказала я, и принц кивнул. «Я же чувствовала, как сердце колотится сильнее, почти пробивая грудную клетку. Ничем не могу вам помочь, ваше высочество, как бы ни хотел». Развернувшись, я собиралась уйти, но принц схватил меня за локоть.
«Вот именно, что не хочешь».
Сердце колотилось то ли от страха, то ли от близости лорда Оникса. Мужчина медленно скользил взглядом по моему лицу, словно пытаясь увидеть за мальчишечьей маской меня настоящую, но, видимо, так и не разглядев, отпустил. Я поспешила к друзьям. Они остановились и с интересом наблюдали за мной. Когда догнала их, лишь пожала плечами, мол, простите.
«Что он хотел от тебя?» — спросил Траум. «Мне кажется, он прибыл в Академию не просто так. Явно не только Аэда преподавать. И все эти его странные вопросы».
«Мне нет дела до принца», — поспешно отозвалась я. «Пойдемте скорее». Я заторопилась по направлению к сторожевой будке. Калитка была открыта, но перед ней сидел охранник и записывал каждого выходящего и возвращающегося студента. Без магии, лишь по спискам. Неудивительно, ведь сегодня ректор был занят исключительно куполом. С самого утра по небу над Академией летают всполохи заклинания, подпитывая основу.
«Имя?»
Прокуренным голосом, поправив во рту трубку, вопросил немолодой охранник. «Лиар Рамбовский, курсант первого года», — отрапортовала я и по привычке прищелкнула каблуками. Охранник вывел что-то на бумаге корявым почерком и кивнул мне на калитку. Дважды приглашать не пришлось. Я буквально опрометью бросилась на выход.
«Ну вот, мы на свободе!»
Приобняв меня за плечи, пророкотал на ухо Журик. Я скинула его руку. «Вот что он за человек-то такой? Это он еще не знает о моих планах мести, которые я с любовью вынашиваю. Может, его парадный китель на новогоднем балу зельем облить? Вместе с брюками и рубашкой? Даже жаль, что там гномих не будет. Говорят, они веселушки. Быстро бы оценили юмористическую составляющую ситуации».
«Идемте. Мне сказали, что старшекурсники наших девушек еще час назад на каток отвели. Сразу после завтрака».
Догнав нас, мечтательно сообщил Эстив Траум.
«А с каких пор девушки стали наши?» — уточнил Нико. «Как с каких? С самых первых? Нам же все объяснил Лиар».
Обличительно воскликнул Эстив и пояснил.
«Он ведь сказал, что девушки, как картины в музее, любоваться можно, а трогать нельзя. А музей — это что? Выставка народного достояния. Так вот, девушки в Академии — наше народное студенческое достояние, а потому все до едины наши...»
«Даже огмырк?»
— уточнил Ника весело.
«Ну, картины ведь бывают разные», —
пожал плечами Эстив.
«Жаль даже, что ее не было».
«Говорят, она двоюродная племянница одного из попечителей Академии. Потому и попал сюда, правда, под личиной. Ее дело сейчас рассматривает совет»,
— доверительно сообщил Журик. Опять от Миранды узнал. Я закатила глаза. «Прекрати втираться к ней в доверие. Она наивная и верит твоим россказням». Журик лишь фыркнул. Мы бодро направлялись по заснеженным улицам к главной площади. Городские службы сбивали сосульки магии и превращали их в ледяные цветы по бокам тротуаров, из-за чего я всю дорогу любовалась необычными, словно хрустальными скульптурами, и мало слушала сокурсников. Площадь была огромна. Что неудивительно, города в Дракморе отличались широкими улицами, обилием площадей и крепкими крышами зданий, на которые могли опуститься драконы. Сейчас здесь было столько народа, что я с трудом могла найти в толпе студентов моей академии. Горожане самых разных возрастов, в теплых шубах и дубленках, меховых варежках и сапожках с оторочками, веселились сегодня от души. В воздухе пахло вкусной едой и пряными напитками, но мы не спешили к лавкам со вкусностями. В первую очередь мы пришли сюда повеселиться. Чего здесь только не было. Целое поле для игры в снежки с оборонительными позициями, огромный каток, на котором, впрочем, уже почти не осталось места, высокие горки с небольшими порогами и защитными магическими тоннелями, по которым весело скатывались на санках и дети, и взрослые. Скоморохи и маги-иллюзионисты развлекали людей, даря веселье и радость. А доблестные стражи порядка окружали площадь по периметру, заботясь, чтобы сегодняшний выходной не омрачил никакой воришка.
«На каток!» —
возвестил на всю округу Журик зычным голосом полководца. Только даже такой громкий выкрик потонул в шуме предновогоднего веселья. В очереди за свободными лезвиями мы отстояли целых полчаса, зато потом смогли надеть их на обувь, держались они крепко благодаря крупице магии, наложенной при их создании артефакторами. Да-да, артефакты бывают не только драгоценные, но и вот такие обычные, использующиеся в повседневной жизни. Лишь когда надела лезвие, я вдруг задалась вопросом, а умею ли я кататься? Зима и все, что с ней связано, откликалось в моем сердце безудержной радостью, поэтому я даже вообразить не могла, что в каком-то зимнем виде спорта окажусь профаном. Встав на коньки, осознала, что да, кататься я умею. И не просто умею. Я виртуозно катаюсь. Тело будто само вспомнило движение. Лезвия легко скользили по гладкому льду. Разогнавшись, я взлетела, покрутилась в воздухе и плавно опустилась на лед. Правда, немного пошатнувшись, но тут же восстановила курс движения. Умею. Я правда умею кататься.
«Ничего себе, Ляр дают!» — услышала я изумленный голос Нико.
«Эй, щуплый, ты где так кататься научился?» Недовольно даже насупленно спросил Журик и шмыгнул носом от холода.
Я не ответила, лишь отвела взгляд, посмотрев перед собой, и едва не вскрикнула. Попыталась затормозить, но было уже поздно. Я угодила в огромные загребущие ручонки. Если бы это был черный дракон, нет. Впрочем, Огмырк здесь тоже быть не должно. Но вот она тут, схватила меня и подняла над собой.
«Эй, отпусти меня!»
«Да как же отпустить? Тут смотри, как опасно, поранишься!»
«Я отлично стою на коньках», — уверила ее я и затрепыхалась, пытаясь спуститься вниз. «Но какой там?» «Вы знаете, в любовных романах говорят, когда главный герой прижимает героиню к себе, что его не сдвинешь, мол, как скала. Так вот, Агмерк хуже скалы. Она целый горный хребет. Схватила меня и не отпускает. Попробуй бежать от троллихи».
«Сейчас, сейчас, любовь моя!»
Улюлюкала она, пока неслась по направлению выхода с катка. Сокурсники от смеха согнулись пополам, но спасать меня явно не собирались. «Чтоб меня! И вот надо было пойти утешать красавицу-троллиху! Все-то мне не имется! Дура!» Наконец меня посадили на скамью, а затем бережно сняли лезвие и вернули их в лавку. Пока Огмырк отошла, я пыталась показать друзьям жестами, что меня пора спасать, но друзья у меня были так себе. Шутники еще те. Только начали пародировать поцелуй. О, гады! И главное, мне бы разозлиться, но я не могла. Во-первых, самой было смешно, а во-вторых, я вдруг вспомнила, как вчера едва не поцеловалась с принцем. Щеки заолели, а на губы помимо воли скользнула улыбка. Почему даже от воспоминаний об этом невыносимом лорде Ониксе мое сердце начинает биться чаще?
«Я вернулась!» —
гаркнула троллиха и присела рядом, да на край, из-за чего перевалила на свою сторону скамью. Девушки, что сидели с другого конца, скатились в нашу сторону, и меня буквально прижало к Огмырк. «Нет бы то и смутиться, так она возьми да прижми меня к себе покрепче. У, эти тролли и порядки. Надо проверить, нет ли у нее с собой дубинки, а то вот ей сюрприз после 12 будет».
«Я скучала по тебе», — возвестила она, «и очень переживала, что совет сегодня примет решение исключить меня из академии. Но обошлось».
Голос у нее был грубый, хриплый, но отчего-то приятный. Были в нем нотки, которые располагали к себе. Агмырка говорила без чванства, без спеси, а с какой-то добротой и легкостью. Девушкам помогли спрыгнуть со скамьи их ухажеры, а мы с Агмырк продолжили сидеть. Правда, вскоре она подвинулась на середину, тем самым уравновесив опору. «Правда? Я рад. Искренне улыбнулась я. «Значит, тебе дали возможность побороться за сердце принца?»
«Да не нужен мне принц!»
Улыбнулась Огмырк и наклонилась ко мне.
«Ты мне нужен, такой добрый, честный, искренний. Я ведь благодаря тебе приняла себя. Всего пара слов, а как они заставили меня задуматься. Я ведь росла не на Еджу. Мой папа — человек, а мама — троллиха, так что им пришлось обосноваться здесь, чтобы не вызывать пересуду у собратьев моей матушки. Но я в мать пошла. Все время получала насмешки за свой внешний вид. Я некрасивая, огромная, толстая, да еще зеленая и с бородавками».
«Ты не некрасивая», — уверила я ее. «Ты просто не такая, как другие люди. И опять же, твой папа ведь влюбился в маму?» «Ну вот, а магистр Гбыр говорил, что ни одна троллиха сражаться за меня не будет. Вон как ухаживает».
«Так мама красивая, и кожа у нее оттенка весенней травы, не то что у меня болотистая».
«Ты только что сказала, что пошла в маму», — с улыбкой напомнил я. «Каждая девочка считает свою маму идеалом. Если ты не ее копия, то это путь в бесконечные сомнения и самокопания. Но ты уже не ребенок, а взрослая, самодостаточная девушка. Ты сама можешь возвести для себя идеал. Себя. Хвали себя, находи в себе достоинства, выписывай их на листок и читай каждый день себе перед зеркалом. Да-да, не стесняйся хвалить себя. И благодарить. Благодарить себя тоже очень важно. С благодарности себе начинается благодарность этому миру. Тогда он видится уже не в темных беспросветных тонах, а ярким, наполненным радостью и счастьем».
«Разве у меня есть достоинство?»
«Ты посмотри, какой у тебя изящный покат плеч», — произнесла я. «У тебя плавные движения, но при этом ты очень сильная. Меня скрутило на раз».
«Да разве сложно тебя скрутить?» — фыркнула девушка.
Обидно, между прочим. Хотя, учитывая, что Огмырк начала смущаться и прислушиваться, я на правильном пути. «В любом случае, это заслуга. И найдется человек, дракон, эльф, гном или тролль, который оценит все твои качества и будет каждый день говорить, какая ты замечательная, подпитывая твою самооценку. Ищи именно такого человека».
«Я уже...»
«Что уже?» — не поняла я.
«Нашла!»
— влюбленно выдохнула Огмырк и, схватив меня, прижалась ко мне губами. К счастью, только к щеке. Собственно, ее губы всю мою щеку и заняли. Наконец она отпустила меня. Ненадолго, правда. Вскоре вновь подхватила на руки и потащила в сторону горок. Мы катались, весело, без санок. Огмырк спускалась прямо так, со мной на руках. Хотя мне было немножечко стыдно за то, что обманываю ее. Я ведь не парень. Но надеюсь, что мне удастся как-нибудь найти для Огмырк достойного кандидата на руку и сердце. Вскоре к нашим катаниям присоединились Ника и Журик. На вопрос, куда исчез Эстив, Журик ответил, что у него возникли неотложные дела. Уже вечерело, и в городе зажглись огоньки. Мы отправились перекусить пряными сдобными булочками, блинчиками и горячим ягодным чаем. Я обожала корицу, поэтому за обе щеки уплетала булочку с маслом и запивала ароматным малиновым чаем.
«Огмырк, а ты веселая», — протянул Журик. «Я-то думал, что нам на невест принца можно только смотреть». «Так я не невеста принца, я невеста Лиара».
Я захлебнулась чаем, закашлялась и начала судорожно искать платок. Мне его подала Огмырк с самым милым выражением лица. О, она даже ресницы накрасила, точнее наклеила. И это все ради меня? Мне вновь стало стыдно, что дурю бедную девушку, но платок я все-таки приняла и вытерлась. Вскоре мы вышли на улицу. Людей здесь меньше не стало, но теперь город преобразился и замигал магическими огоньками. А ледяные скульптуры еще и подсвечивались изнутри, создавая невероятно красивый эффект отражения света от частичек льда. Неописуемый восторг.
«О, там продают изделия ручной работы. Посмотрим», —
предложил Ника, указав на ровный ряд лавок в форме деревянных маленьких избушек. «Время у нас еще есть. Часа два точно. Почему бы не погулять и не посмотреть на работы мастеров?» Я с удовольствием приняла эту идею, как и остальные. Чего здесь только не было. И свистульки деревянные, и глиняные, в которые нужно наливать воду, и фарфоровые расписные, различные кулоны и серьги из смолы, на которые засматривалась Огмырк, но купить не решалась.
Отец такие безделушки не одобрит. Не по статусу такая простота.
А может, введешь новую моду? Предложила я. К сожалению, троллиха меня не послушала. Лишь головой покачала. Мой взгляд среди разнообразия шарфов, шапок и туник из плотной шерсти внезапно упал на деревянное веретено. Красивое, рельефное, расписанное птичками на деревьях. Такое не для работы, для красоты. Я даже цену побоялась спрашивать.
«Понравилось?»
— спросила внезапно торговка, сверкнув темными глазами.
«Давно лежит, никто не берет. Почти даром тебе отдам».
Я прикусила губу. «Почти даром? Это сколько?» Торговка назвала цену, и она мне показалась приемлемой, поэтому я не удержалась и купила. Сама не знала, что меня так потянуло к этому веретену, будто магия привороженная. Убрав его в нагрудный карман под теплым кителем, я вернулась к друзьям. Когда мы миновали торговые ряды, я заметила Кайла Дорса. Он поманил меня рукой. Стоял жемчужный не один, а в огромной пестрой компании потенциальных невест принца и старшекурсников. Мы вчетвером подошли ближе. Снег уже не шел, а яркие фонари хорошо освещали темный вечер. Наше приближение заметили, в частности, обратил внимание темноволосый старшекурсник. Имени его я не знала, но, судя по цвету ярко-зеленых глаз, парень был изумрудным драконом.
«О, чем больше участников, тем лучше. Мы собираемся сыграть догонялки. Вы с нами?»
«Догонялки? Что ж, это должно быть интересно».
«Только чёрт не убегать за пределы площади», — добавил кто-то еще. «Да-да», — отозвался изумрудный дракон. «За пределы площади не убегать. Итак, парни против девушек. Девушки убегают, а мы вас догоняем. Передаем эстафету поцелуем».
Девушки возмутились, весьма недовольны, но никто из них не проявил желания отказаться. Наоборот, всех захватил азарт. Вообще, среди драконец были достаточно свободные нравы. Отношения до брака не возбранялись. Это вообще не имело значения. Важна истинная любовь. Вот после встречи избранника девушка всю себя посвящала ему, а до этого момента она вполне могла иметь ничего не значащие отношения. Равноправие во всей красе. Вот за что люблю Дракмар. Начался отсчет. Я бы могла поспешить за Огмерк, судя по ее многозначительному взгляду. Она этого и ожидала, но я не хотела давать ей надежду.
8, 9, 10.
И мы бросились в рассыпную. Но я быстро сообразила, что в этой гонке, несмотря на свою иллюзорную принадлежность к мужскому полу, именно я являюсь жертвой. Огмерк не собиралась стоять и ждать, когда ее кто-нибудь поймает, читай я, а сама кинулась ко мне. Пришлось убегать. Я петляла между ледяными скульптурами и горожанами, надеясь, что благодаря моей верткости удастся скрыться. Сама не заметила, как меня захлестнул азарт, да и бегать я любила. Единственное, что мне нравилось на утренних тренировках. Силовая нагрузка была не моей любимой частью, а вот бег. Тут да, хвалю себя. Я в кого-то врезалась. Извинившись, я собиралась обогнуть незнакомца, когда поняла, что угодила в Кайла. Причем парень схватил меня за плечи и смотрел куда-то поверх моей головы. «Эй, ты чего? Ты должен догонять одну из красавиц?»
«Тише».
«Что случилось?» — спросила я примерно через минуту молчания. Кайл опустил на меня обеспокоенный взгляд и выдал.
«Кажется, я знаю, кто напал на меня в академии. И из-за чего?»
«Это был не несчастный случай?» — изумилась я.
«Боюсь, что нет».
«Так это же замечательно!» — воодушевилась я после нескольких секунд удивления. «То есть не в плане несчастного случая, а то, что ты нашел преступника. Теперь осталось найти его высочество и все рассказать ему. Пусть виновного накажут. Пойдем, надо спешить».
«Нет».
Остановил меня Кайл и сильнее сжал мои плечи.
«Я не могу. Все, что я узнал посредством собственной магии, нельзя использовать без специального разрешения, пока этого человека официально не привлекут к ответственности. Тем более я не уверен. Я могу погубить жизнь другого человека. Мысли — это всего лишь мысли. Это не преступление. Всегда нужны доказательства».
«Но можно же один разок нарушить правила».
«Если все постоянно один разок будут нарушать правила, в мире наступит хаос», — воскликнул Кайл достаточно эмоционально, повысив на меня голос. «Не могу, Лира. Ты понимаешь, каково это — знать мысли стольких людей? Я вижу черные души, грязные секреты других. Например, даже на этой площади я вижу насквозь всех изменников, воров, преступников».
Разве мир не станет лучше, если избавиться от всех воров, преступников и изменников?»
«Не станет», —
уверенно сообщил парень и обнял меня за плечи, даже не думая, как это может выглядеть со стороны.
«Это будет утопия, где за любую дурную мысль будут наказывать, где все должны улыбаться, боясь, что их мысли будут поняты неправильно. Наша сила пагубна для мира, если ее не контролировать. Мир должен находиться в равновесии. Каждый имеет право на выбор. Пусть его выбор и будет пагубным. Но не я должен решать, кого наказывать. Я должен быть не причиной, а следствием. Смотреть и озвучивать мысли лишь тех, кто либо дал согласие на прочтение, либо приговорен».
«Кайл, я только сейчас подумала, насколько тяжело быть жемчужным драконом, как тяжело нести на себе груз проблем большинства. Я живу в своем маленьком мире, забочусь только о себе. Еще совсем незрелая девчонка, мысли которой крутятся лишь вокруг нее. Но я обещаю себе повзрослеть, научиться слышать других, понимать причины их поступков и принимать выбор других людей. Я всему этому обязательно научусь. Неужели мы ничего не можем сделать?»
«Мы можем не мешать расследованию», — проговорил Кайл тихо. «Это будет лучшей помощью. А затем, когда преступник будет найден, я смогу указать на него».
«И ты знаешь, почему на тебя напали?»
«Догадываюсь, судя по всему, из-за того, что я знаю слишком много. Испугались, что я могу стать помехой?»
«Помехой для чего?» Кайл смотрел на меня долго, а потом сглотнул.
«Идем, надо вернуться в академию».
Я согласно кивнула. Кайл взял меня за руку, но со стороны два парня, идущие так, выглядели странно. Я вытянула свою ладонь и шла по пятам старшекурсника. Впрочем, в такой толпе это было достаточно проблематично. Поэтому я просто старалась не терять его из виду. Да и Кайл часто оглядывался на меня. Вдруг что-то попало мне в лицо. Я смахнула, но это что-то вновь замаячило мне перед глазами. Пришлось остановиться. Снежинка. Она носилась туда-сюда, привлекая мое внимание и словно манила меня куда-то. Я приоткрыла рот, не зная, что это за магия такая. «Неужели разумная?» — пробормотала я. И вдруг снежинка преобразовалась, становясь маленьким человечком с голубыми крылышками, размером не больше моего пальца, с инеем на ресницах и волосах. «Крёстная. Это крёстная фея. У каждой феи есть проводник магии. И сейчас передо мной один из них, точнее, одна».
«Помоги!»
— пропищала кроха и бросилась куда-то в сторону, явно рассчитывая, что я поспешу за ней. «Кайл!» — позвала я и встретилась с ним взглядом. Снежинка все удалялась, поэтому мне пришлось бежать за ней, надеясь, что Дорс отправится за мной. Крестная фея юркнула в глухой переулок между двух домов. Я точно знала, что он глухой, так как еще осенью мне доводилось гулять по городской площади в дневное время суток, поэтому я немного изучила местность. Зажгла заранее магический свет и отправилась за крестной, чувствуя, как интуиция буквально вопит об опасности. На всякий случай на другой руке активировала щит. Я нырнула в переулок, и меня тут же отбросило волной Аэды, едва ли не впечатывая в стену, если бы я не выставила руки, прикрывая удар Аэды. Единственное, что я успела изучить на занятиях. Я удержалась на ногах, но уже спустя секунду опустилась на одно колено. А тем временем фигура в плаще приближалась, причем, судя по повисшему в воздухе силуэту девушки, интересовался незнакомец не мной. Я была лишь помехой, от которой хотели избавиться. И самое ужасное, что я узнала эту девушку в воздухе, окутанную нитями чужой магии. Лизабетта Дорренс.